Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к Колоссянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Апостол Иуда в своем послании написал, что Бог может соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Понимаете ли вы, что сделал для вас Иисус? Он даровал вам полное прощение всех ваших грехов. Если вы пребываете во Христе, Бог видит вас святыми, чистыми, праведными, потому что праведность Христова была вменена вам по вере в Него. Это произошло не благодаря вашим усилиям, не из-за вашей великой преданности, не из-за вашей великой жертвенности, но по вашей вере в Иисуса Христа Бог считает вас праведными. Сейчас Бог смотрит на меня как на праведника, и это поражает меня. Я сам не могу смотреть на себя так. Когда я смотрю на себя, я вижу свои ошибки, свои падения, свои слабости. Но Бог видит меня в Иисусе Христе. И когда Он смотрит на меня во Христе, Он видит меня без пятна и порока, святым и непорочным. Я так благодарен Ему за это, за то положение, которое у меня есть во Христе сегодня, сейчас. Благодаря Иисусу Бог видит меня совершенным. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, читаем мы дальше, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Здесь Павел снова говорит о том, что Евангелие было проповедано по всей земле. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас», продолжает Павел, «и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это достаточно сложный для понимания отрывок Писания. Я не уверен, что понимаю его полностью. Павел говорит, что каким-то образом он восполняет недостаток скорбей Христовых в своей плоти. Скорбей за Церковь, которая есть тело Христово. Чтобы понять это, нам необходимо иметь в виду отношение Христа к Его Церкви. Как бы вас ни поносили и не оскорбляли за вашу веру в Иисуса Христа, эти поношения и оскорбления ложатся на Иисуса. Павел осознавал, что те побои, которые ему доводилось переносить, избиение камнями и все остальные страдания, которые он пережил, и его заключение, в котором он находился, все это было следствием враждебности людей по отношению к Иисусу Христу. Он страдал за Иисуса, он был брошен в тюрьму за Иисуса. Он принимал страдания Иисуса Христа. Павлу выпала честь испытать на себе ту ненависть, которую грешные люди проявляют по отношению к Иисусу. Иисус настолько отождествляет себя с нами, что его страдания становятся и нашими страданиями. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», — написал апостол Иаков. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного», — сказано в первом послании Петра. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Это слова самого Иисуса. «Радуйтесь и веселитесь», — сказал Он, — «ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Все это то, что Павел называет восполнением недостатка скорбей Христовых. Люди, грешные люди, по-прежнему ненавидят Иисуса. И когда вы являетесь Его представителем, на вас изливается та ненависть, которую они испытывают по отношению к Нему. Апостолы радовались, когда их гнали за имя Христово. Они радовались, когда переносили страдания за Христа. В книге Деяний, в 5 главе написано, что апостолы радовались тому, что Господь удостоил их чести принять бесчестие за имя Иисуса. «Итак, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, — пишет Павел, — и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Славная тайна Бога заключается в том, что Христос придет и будет обитать в вас. Недавно у меня была возможность поделиться Евангелием с королем Лаоса. Я знал, что он буддист, а Будда учил, что все проблемы, все зло этого мира, все плохое происходит от материи, от плоти. Человек должен полностью отмежеваться от материального мира. Рай, согласно учению Будды, это когда человек полностью отделяется от материального мира и входит в так называемое состояние нирваны. Посредством аскетической жизни, поста и прочих упражнений, буддисты стремятся полностью отделить себя от физического тела, чтобы стать бесплотными духами и войти в нирвану. Если человек не достигает состояния нирваны в этой жизни, то, согласно учению буддизма, в следующей жизни у него будет еще один шанс сделать это. Так вот, зная, что этот человек буддист, я сказал ему, что Библия учит, что человек — это дух, который живет в теле и обладает сознанием. Но если человек живет по плоти, его жизнь не является такой полной, какой задумал ее Бог, потому что Бог создал человека, чтобы тот жил по духу. Так что если я живу, следуя похотям своей плоти, я живу жизнью, отделенной от Бога. Для того, чтобы иметь общение с Богом, я должен жить жизнью, ведомой Духом. Я сказал, собственно говоря, это то, чему учил Будда. Были и другие великие учителя в истории человечества, которые учили тому, как человек должен жить по Духу. Но, сказал я, проблема заключается в том, что эти учителя указывали на путь и не давали вам силы для того, чтобы следовать этим путем. Часто этот путь полностью разочаровывал людей. Они слушали учителей и говорили: «Да, это правильно, я хочу жить так, я не хочу жить по плоти, я хочу жить по духу, я хочу иметь общение с Богом». Но откуда им было взять силу для того, чтобы действительно жить так? Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа, который умер за наши грехи, а потом воскрес из мертвых и сказал: «Я приду к вам и буду обитать в вас, и благодаря этому у вас будет сила жить по духу. У вас самих для этого нет сил, вы не можете сделать этого сами, но Я, — сказал Иисус, — буду обитать в вас, давая вам силы для такой жизни». В этом, в общем-то, и заключается различие между христианством и другими мировыми религиями. В христианстве у вас есть сила, потому что Иисус Христос обитает в вас. Христианство не просто указывает путь. Сам Бог дает вам силу для того, чтобы идти этим путем. Вот та надежда, которая есть у нас. Я сам никогда не мог бы сделать этого, но Он пришел, чтобы обитать во мне и чтобы дать мне силу. Итак, Павел называет упованием славы Иисуса Христа, обитающего в нас, Иисуса, которого, пишет он, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. В этом и заключается цель служения — привести человека к полной зрелости в Иисусе Христе. Многие годы я считал, что цель моего служения заключается в том, чтобы приводить людей к вере в Иисуса. Но Павел здесь пишет о том, что он желает приводить людей к полной зрелости, к совершенству в Иисусе Христе. «Для чего, — говорит Павел, — я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно?» Как мы уже говорили, Павел никогда не бывал в Колоссах, но слышал о тамошних верующих от Епафраса, который был служителем церкви. Епафрас рассказал Павлу о любви этих людей к Иисусу Христу, об их вере, а также о том, что в церковь пытались проникнуть некоторые лжеучителя. В своем послании Павел желает предупредить колоссян об этих лжеучителях и о том, какое пагубное влияние они могут оказать на церковь. В первом стихе второй главы Павел говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Павел пишет о подвиге, который он совершал ради людей, о своей любви к ним, о желании встретиться с ними. Он никогда не был там прежде, но очень хотел познакомиться с верующими в Колоссах. Он очень волновался за них, потому что различные лжеучения распространялись подобно заразным болезням. Не знаю почему, но создается такое впечатление, что ложь и ереси распространяются по всему миру невероятно быстро, тогда как истина передвигается с черепашьей скоростью. Похоже, что сами люди более склонны к тому, чтобы прислушиваться к различным ересям и лжеучениям, вместо того, чтобы следовать за истиной. Сейчас, в наше время, мы наблюдаем то же самое, что видел Павел, когда писал свои послания. Мир просто заполнен различными ересями, и множество людей обольщены ими. Такое положение вещей волновало, беспокоило Павла. Он желал молиться за верующих, даже за тех, кого никогда не видел лично. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Одной из ересей, существовавших тогда в Колоссах, был гностицизм. Люди, следовавшие учению гностицизма, ведущую роль в духовной жизни, отводили приобретению некоего высшего познания. Греческое слово «гнозис» означает «знание». Гностики претендовали на то, что они имеют некое высшее познание всех тайн бытия. Они очень любили говорить о тайнах, о различных мистических вопросах. Здесь Павел, используя те же термины, которые употребляли гностики, призывает верующих достигать познания тайны Бога и Отца и Христа, которая, как он говорил в предыдущей главе, есть Христос в вас, упование славы. Дабы, во-первых, утешились сердца их, а во-вторых, чтобы они были соединены в любви. Это замечательно, когда люди в церкви связаны вместе в любви Иисуса Христа. Лишь тогда церковь действительно может познать богатство совершенного разумения. Очень жаль, что некоторые христиане всю свою жизнь страдают из-за того, что не имеют достаточной уверенности в своем спасении. В течение многих лет я тоже не был уверен в том, спасен я или нет, и я хочу сказать, что жить так очень трудно. Поистине, это великое благословение быть уверенным в своем спасении. Именно для этого апостол Иоанн написал свое первое послание. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Иоанн написал это, чтобы мы имели уверенность в вечной жизни. Какое огромное это благословение — иметь полную уверенность. К этой же уверенности Павел и призывает верующих в Колоссах. Но как я могу быть совершенно уверенным? Только полагаясь на благодать и милость Бога во Христе. Если я полагаюсь на то, что какие-то заслуги и дела могут сделать меня праведным, я никогда не смогу быть полностью уверен в своем спасении. Поэтому каждый, кто основывает свои взаимоотношения с Богом на исполнении закона или на хороших делах, никогда не будет иметь уверенности в своем спасении из-за самой природы таких взаимоотношений. Вы не сможете насладиться полной уверенностью в спасении, пока не придете к пониманию благодати Божьей и своего положения в Иисусе Христе. Павел хочет, чтобы верующие в Колоссах имели совершенную уверенность и познали тайну Бога и Отца и Христа, которая состоит в том, что Христос в нас – упование славы. Христос действует в наших жизнях и изменяет их. Поскольку в то время среди верующих, под влиянием гностиков, были распространены разговоры о премудрости, знании и разумении, то Павел говорит им о Христе, что в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Все это сокрыто во Христе Иисусе. Далее Павел продолжает. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Мы должны постоянно исследовать свою жизнь. Необходимо проверять, соответствует ли наша жизнь тому основанию, которое когда-то было заложено. Интересно, что большинство людей, которые распространяют различные лжеучения, делают это не среди неверующих, а в церквях. Их не волнует спасение людей, они не стремятся обратить грешников, напротив, их интересуют верующие. Они не ходят на улицы, чтобы рассказывать там о своих идеях, нет, они идут прямо в церковь для того, чтобы проповедовать там. Они рассказывают верующим о том, что приняли какие-то новые откровения от Бога, какое-то новое понимание Библии или новое пророчество, которые прежде никому не были известны. Вот таким-то людям и стоит напоминать о том основании, которое было заложено в них, напоминать о том, откуда они не спали, потому что евангельская истина должна побуждать людей к тому, чтобы нести свет людям, чтобы приводить грешников к Иисусу Христу. Естественным действием Евангелия является спасение погибающих. Лжеучителя попросту паразитируют на теле церкви. Все, что они хотят, это прославить себя, рассказать всем о своих, как они выражаются, новых откровениях. Поэтому Павел указывает верующим на их корни, на то основание, которое когда-то было заложено в их жизни. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Пожалуйста, будьте осторожны. Не попадайтесь в сети этих лжеучений, этих откровений, которые Бог якобы дал Церкви в последние дни. На самом деле верующие не нуждаются ни в каких новых откровениях относительно истины. Нам нужно просто более глубокое познание и понимание той истины, которая уже была дана нам. Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Все, что нам нужно для жизни, содержится в Его Слове. Нам не нужны никакие новые откровения. Мы должны утверждаться в библейской истине. Так что будьте осторожны, чтобы никто не прельстил вас вкратчивыми словами, как пишет об этом Павел. «Посему, — продолжает он, — как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Христос является нашим основанием, фундаментом. На нем мы строим свою жизнь. Наша жизнь должна быть подчинена Христу. И здесь Павел снова говорит, «Обратитесь к тому основанию, которое есть Христос Иисус. Вы были научены тому, что для спасения, для прощения грехов, нужно лишь верить Христу, доверять Ему. Так не пытайтесь же своими собственными делами достичь той праведности, которую Бог дает вам по вере». «Смотрите, братья, — пишет он, — чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Павел предостерегает нас о тех людях, которые будут прельщать нас, искушать вкратчивыми словами, которые будут стараться увести нас в сторону, а также о тех, кто своей философией, пустым обольщением будет стараться одурманить нас, заставить нас следовать за человеческими преданиями и традициями, а не за Христом. Мы же должны во всем следовать за самим Господом. «Ибо в нем, — пишет Павел, — обитает вся полнота божества телесно». В нем все, в нем обитает вся полнота божества телесно. Именно боговоплощение, то есть явление Бога во плоти, и отвергали гностики. «И вы имеете полноту в нем», — продолжает Павел. «Пусть Господь поможет нам всем понять, что в нем мы имеем полноту. Праведность и спасение уже дарованы нам сполна, и нам нечего к этому добавить». «Вы имеете полноту в нем», — пишет Павел. «Как часто, желая угодить Богу, я обещал Ему, что буду лучше. Сколько раз я говорил Ему: «Я буду больше молиться, больше читать Библию, я буду праведней и лучше на этой неделе». Но все мои попытки лишь приводили меня в отчаяние. Но все, что мне в действительности надо было сделать, это довериться Ему и положиться на Него. Во Христе я имею полноту, и нет ничего, что можно было бы к этому добавить. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Мы уже говорили о том, что властями и начальствами в Библии называются духовные существа, занимающие различные положения в духовном мире. Иисус имеет власть над всем миром, в том числе и над миром духовным. В самом начале творения Бог создал ангелов. Миллионы, сотни миллионов ангелов. Они имели различные звания, положения, различные чины. Херувимы, серафимы, начальство, власти, силы, господство. И когда сатана, ангел, который занимал одно из высочайших положений, восстал против Бога, то, как сказано в книге Откровения, треть всех ангелов поддержала его в этом восстании. Бог дал ангелам свободную волю, так же, как и нам. У них было право выбора. И те из них, которые приняли решение последовать за сатаной, скорее всего, занимали самые различные положения. Под начальствами и властями, о которых здесь говорится, Павел мог подразумевать как падших ангелов, так и тех из них, которые по-прежнему находятся в повиновении Богу. Иисус обладает властью над всеми. Естественно, что Иисус правит теми ангелами, которые послушны Ему. Но даже и те, которые восстали против Него, все равно находятся под Его властью, под Его контролем. Это довольно трудная для понимания мысль, и я не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно. Но в конечном счете сатана играет свою роль в исполнении Божьей воли. В каком-то смысле он совершает то, что Бог предназначил для него. Если бы не было сатаны, вы не могли бы узнать о своей любви к Богу. Испытания приносят нам пользу. Проходя через них, мы лучше узнаем самих себя. Люди испытывают различные материалы на прочность, для того чтобы узнать, в чем их крепость и какие у них слабые места. Также и Бог. Он проводит нас через испытания, чтобы мы могли увидеть свои слабости. В нашем мире Бог просто использует сатану для своих целей. Конечно, довольно печально, что сатана находится в таком положении, но он сам сделал свой выбор. Точно так же и люди сознательно восстают против Бога. Поэтому сатане не в чем винить Бога, точно так же, как и Иуде, который предал Иисуса, о чем было заранее предсказано в Библии. Иисус сказал об Иуде, что лучше бы ему было и не рождаться, потому что он был обречен на предательство. И хотя предательство Иуды было частью Божьего плана, это не означает, что Бог сделал его предателем. Иуда сам принял такое решение. Очень тяжело понять все это, я даже не уверен, что мы способны понять это. Сатане предназначалось быть инструментом для испытания человека, Но воспротивиться Богу решил он сам. Даже его мятеж соответствовал Божьей цели, и, несмотря ни на что, сатана все равно находится под властью Бога. Бог ограничивает деятельность сатаны. Хороший пример этому мы находим в книге Иова. Сатана мог действовать только в тех пределах, которые установил для него Бог. В вашей жизни сатане тоже позволено действовать, но также только в определенных пределах. Бог устанавливает эти границы, и сатана вынужден подчиняться ему. Неправильно думать о сатане как о противнике Бога. Их даже нельзя сравнивать друг с другом, потому что Бог всемогущий и бесконечный, он обладает полнотой власти, а сатана — это его творение. Поэтому если вы хотите найти кого-то, кого можно сопоставлять с сатаной, это, скорее всего, будут архангелы, Михаил или Гавриил. Это верные Богу ангелы, которые обладают высоким положением в духовном мире. Никогда не думайте, что сатана является противником Бога, потому что вы тем самым оказываете ему излишнюю честь. Вы ставите его выше того положения, которое он занимает на самом деле. Бог контролирует и ограничивает деятельность сатаны. Все власти и начальства, как пишет Павел здесь в послании к Колоссянам, находятся под главою Иисусом Христом. В нем, продолжает он, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. В то время в Колоссах были люди, которые пытались объединить в своих учениях гностицизм с иудаизмом. Они учили, что для того, чтобы быть праведным, человеку необходимо принять обрезание, и что одной веры во Христа недостаточно для спасения. Они говорили: «Верить, конечно же, важно, это необходимо, но этого недостаточно для спасения. Нужно также следовать и закону Моисееву. Для того, чтобы быть спасенным, в частности, вам необходимо принять обрезание». Именно поэтому Павел и говорит нам, что мы имеем полноту в Иисусе Христе. Он пишет, что во Христе мы обрезаны истинным обрезанием. В этом заключалась трагическая ошибка иудеев. Они гораздо больше внимания уделяли внешним вещам, обрядам и традициям, в том числе и обрезанию, и при этом совершенно не задумывались о духовном. Сама идея обрезания заключается в оставлении жизни по плоти, в освобождении из рабства плоти. Павел говорит, что многие язычники обратились от плотской жизни к жизни в духе. Они не были обрезаны по плоти, но Бог принял их как обрезанных, потому что Он смотрел на их сердце. И здесь Павел говорит о том, что истинное обрезание – это обрезание духа в моем сердце, когда я обращаюсь от жизни по плоти и живу по духу через веру в послушании Иисусу Христу. Вот что означает обрезание в глазах Божьих. Вот что является по-настоящему важным для Бога.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения – вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!